Братья, тогда начнем сейчас с вопроса. Поступил вопрос. В Марка 12 главе 30-31 стихи написано «Возлюби Господа Бога и возлюби ближнего». Какое значение имеет любовь в первом случае, какое во втором?
The definition I gave you of love before should work perfectly here.
Вот то определение любви, которое я сказал раньше, очень хорошо подходит к этому контексту.
You shall demonstrate love for the Lord your God with all your heart and with all your being and with all your resources.
Нужно демонстрировать любовь к Господу Богу всем сердцем, всем существом, всеми своими ресурсами.
Which means all that we are should be devoted to the honor and glory of God.
Иными словами, все, чем мы являемся, должно быть посвящено Божьей славе.
In his service and not in the service of any other god.
Для служения ему, а не для служения каким-то иным богам.
And the second command is the same.
Вторая заповедь точно такая же.
It assumes that you love yourself.
Она подразумевает, что себя вы уже любите.
This is not a command to love yourself.
Там нет заповеди возлюбить себя.
It assumes that you always demonstrate commitment to your own well-being in actions in your own interest.
Там подразумевается, что вы уже верны всегда своим целям, вы всегда действуете в интересах своего благосостояния, благополучия.
And what he's saying is now have that demonstrate that same commitment to your neighbor.
И Христос говорит, и теперь демонстрируйте ту же самую преданность своему ближнему.
So that your actions are always in the neighbor's interests.
Чтобы ваши поступки всегда были в интересах ближнего.
And if Jesus is our model,
и если Христос наш образец для подражания,
it would be even to the point of giving our lives for our neighbor.
То мы должны демонстрировать любовь к ближним, вплоть даже до того, чтобы отдать за них свою жизнь.
You remember Jesus' comment.
А помните слова Иисуса Христа на эту тему?
Greater love has no man than this.
Нет больше той любви,
than that he give his life for his friend.
Как если кто положит душу свою за друзей своих.
That's demonstrated love.
Вот любовь, проявленная в действии.
And actually, in summarizing all the law in you shall love the Lord your God with all your heart and your neighbor as yourself.
Христос, обобщая весь закон в этих двух заповедях, возлюби Господа Бога и возлюби ближнего твоего, как самого себя.
Jesus is in perfect keeping with the whole law of the Old Testament.
Иисус очень хорошо действительно отражает суть Ветхозаветного закона.
Whether it is the Decalogue or the laws of Leviticus or the laws of Deuteronomy.
Что, какой закон не возьми, 10 заповедей или законы книги Левит, или законы Второзакония.
They all seek the interest of the other person.
Все эти законы направлены на то, чтобы искать интересов другого человека, действовать в интересах других.
Therefore, they can be summarized in the law that Jesus gave.
Поэтому это действительно ветхозаветные законы может быть обобщен в этих двух заповедях, которые сказал Христос.
But that is a question important for when we study Deuteronomy or Exodus or Leviticus.
Это очень важный вопрос, когда мы изучаем Второзаконие, или Исход, или Левит. И я очень рад, что этот вопрос возник при изучении также книги Судей. Давайте перейдем к Гедеону.
The story of Gideon is the longest and most complex in the deliver of the deliverer cycles.
История Гедеона самая длинная и самая сложная среди всех циклов избавления.
I should say first, I apologize for sitting down.
Прежде всего, я хотел бы извиниться перед вами, что я сел.
I think my legs are giving out.
Но ноги меня уже не слушаются.
I don't mean to be disrespectful.
Я не хочу проявить к вам неуважение.
Nor sacrifice anything in communication.
И я не хочу ничего упустить из процесса преподнесения лекции.
But I am not 16 anymore.
Но мне уже не 16.
So, I said the story of Gideon is the longest and most complex.
Итак, я уже сказал, что история Гедеона самая длинная и наиболее сложная.
Especially if you consider the story of Abimelech as a part of the story of Gideon.
Особенно если включить историю Авимелеха в историю Гедеона.
And I think the author wants you to.
И я думаю, что автор задумывал это именно таким образом.
For this is a story of the legacy of Gideon.
Это история наследия Гедеона.
Now we cannot possibly deal with the whole story in one hour.
Мы не сможем разобрать всю эту историю за один час.
Thankfully, if there's any story in the book of Judges with which we're familiar, it is the story of Gideon.
Но, к счастью, если из всей книги Судей выбрать историю, с которой мы лучше всего знакомы, то это как раз история Гедеона.
So I suppose I can use that as an excuse for not going through it line by line and verse by verse.
Поэтому я думаю, что я могу использовать это как предлог, чтобы не проходить эту историю подробно, стих за стихом, строчку за строчкой.
Instead, I would like to give us perspective on reading the story of Gideon.
Вместо этого мне хотелось бы показать вам подход к толкованию этой истории.
But before we begin, let's summarize the story.
Прежде чем мы начнем, давайте кратко вспомним, обобщим эту историю.
And you have these elements in your outline.
Эти элементы у вас обозначены в конспекте.
Notice how it begins.
Заметьте, с чего начинается.
The Israelites are harassed and oppressed by marauding bands of Midianites and Amalekites.
Израильтян атакуют мадианитяне и другие враги.
Whom the Lord sends.
О которых посылает Господь.
And of course, this is his response to the canonization of Israel.
Конечно же, это Божий ответ на канонизацию Израиля.
Notice the opening line: the sons of Israel did what was evil in the sight of the Lord.
Обратите внимание на первые слова этого цикла: израильтяне делают зло в очах Господа.
And the Lord gave them into the hands of the Midianites and the Amalekites.
И Господь предал их в руки мадианитян на 7 лет.
Second.
Во-вторых,
a reluctant leader, Gideon, emerges to lead the Israelites against these bands.
Number two. Yeah, it's number three in our points.
It's number three. Okay, yeah, let's go with your points.
Well, it's actually number three on your points as well.
Okay.
Sorry.
Right, okay. That's number two.
The Israelites are harassed. We just covered that.
There we go. Number three. A reluctant leader, Gideon, emerges to lead the Israelites.
Так мы разбирались тут с тем, какие пункты у нас идут по порядку. Вынужденный взять на себя руководство, восстает Гедеон, чтобы вести израильтян против этих грабителей.
His first significant act is to destroy the Baal installation in his father's backyard.
Самый первый поступок Гедеона, который привлекает к себе внимание, это то, что он уничтожает статую Ваала во дворе дома собственного отца.
Which raised the ire of the people of Oprah.
И это вызывает гнев людей данного города.
Of course, that scene already reminds us of what's going on in Israel.
Конечно, эта сцена напоминает нам о том, что происходит в Израиле.
Is leadership in such short supply?
Неужели уже не осталось хороших духовных руководителей?
That God has to go to the home of a man who's got an image of Baal in the backyard.
Что Богу приходится обращаться к человеку, который живет в доме, где установлен образ Ваала.
Or maybe it's in the front yard.
Может быть, это было даже не на заднем дворе, а на переднем дворе, так что все люди могли видеть эту статую.
Because when it's destroyed, all the neighbors are angry.
Потому что, когда статую разбивают, то все соседи возмущаются этим поступком.
And they want to kill the one who destroyed the image.
И они хотят убить человека, который совершил такое святотатство.
Number four.
Четвертое.
With a small band of 300 men, he routs the enemy.
It's number five. Number five.
Ага, у нас четвертый пункт, вот мы только что обсудили. Дальше пятое.
Six on the screen.
С небольшим отрядом в 300 человек Гедеон наголову разбивает силы врага.
Two leaders, Orev and Zeev, are killed in the course of the pursuit, but Zeba and Zalmunna escapes along with their armies.
Два князя, Орив и Зив, были убиты во время погони, однако царям Зивею и Салмону с небольшими отрядами удалось ускользнуть и пересечь Иордан.
When Gideon asked the residents of Succoth and Penuel, where these kings were, they refused to cooperate.
Когда Гедеон спросил жителей Саххофа и Пенуэла о местонахождении этих царей, они отказались ему помочь. В связи с этим возникает очень много интересных вопросов. Это израильтяне. Однако они не согласны помогать Гедеону. Дальше Гедеон захватывает в плен двух мидиамских царей. И когда он возвращается из похода, он проходит мимо Саххофа и Пенуэла. И разрушает эти города до основания за отказ сотрудничать с ним.
He's doing this to an Israelite town.
Он так поступает с израильскими городами.
Number 10.
Десятое.
9 in your notes. The two kings are slain and their royal accoutrements are retained as booty.
Два мидиамских царя убиты, а знаки их царского достоинства взяты как трофеи.
Number 11.
Одиннадцатое.
Gideon adopts the style of a king.
Гедеону понравилось чувствовать себя царем.
12. It's 13 years. The land of Israel enjoyed relative peace for a long time.
Дальше земля израильская покоится в мире долгое время.
13.
14.
After Gideon's death, one of his sons, Abimelech, seizes the throne in Shechem and consolidates the control by having all the siblings killed.
По смерти Гедеона один из его сыновей, Авимелех, захватывает трон в Сихеме и берет все под свой контроль, умертвив всех своих потенциальных претендентов.
Shortly after he seizes the throne, the land is racked by civil war.
Всех своих конкурентов.
Which climaxes in the death of Abimelech at the hands of a woman.
Вскоре после того, как Авимелех захватил власть, страна погрузилась в гражданскую войну, кульминацией которой стала смерть Авимелеха от руки женщины.
That's the story.
Такова эта история.
In summary form.
Кратко, в сжатой форме.
If you were preaching through this story, you could actually preach about 10 or 15 sermons.
Если подробно проповедовать по этой истории, то можно сказать, наверное, 10-15 проповедей.
Because there are lots of separate incidents in the life of Gideon that are described.
Потому что описывают в книге Судей описаны несколько отдельных происшествий в жизни Гедеона.
But the question I want to ask this morning is, who is Gideon?
Однако сегодня утром мне хотелось бы задаться вопросом, кто такой Гедеон?
Now, from our Sunday school days, we know him as the hero of faith.
Еще со времени воскресной школы мы знаем Гедеона как героя веры.
Who routed the Midianites with 300 men?
Который победил мидианитян, имея в своем войске всего лишь 300 человек.
Armed with pitchers and lamps.
Вооруженных кувшинами и факелами.
It's a ridiculous story, really.
История на самом деле вызывает улыбку.
But he wins a great victory.
Однако он одерживает великую победу.
And so to us, Gideon is a hero.
Поэтому для нас Гедеон герой.
In fact, Gideon is the name given to an organization.
Более того, даже целая организация носит имя Гедеона.
My father-in-law is a Gideon.
Мой тесть входит в эту организацию.
He's 93 years old.
Ему 93 года.
And he still wears the Gideon badge with pride.
И он до сих пор носит значок гедеоновца с гордостью.
They're putting the word of the Lord in people's hands.
Потому что они разносят слово Божье, раздавая слово Божье в руки людей.
And of course that comes from Gideon's declaration.
И вот эта миссия основана на заявлении Гедеона.
The sword of the Lord and of Gideon.
Меч Господа и Гедеона.
And of course, our sword is.
А наш меч это.
The word of God.
Слово Божье.
And that's how that one worked.
Вот именно так возникла идея назвать эту миссию Гедеон.
Well, there are lots of things about the story of Gideon that reinforce this image of a pious man.
И действительно, очень многие детали в истории Гедеона усиливают этот образ благочестивого человека.
Again, you have them in your notes.
Они у вас перечислены в конспектах.
There's a long list of things about Gideon that we should admire.
О Гедеоне можно было бы сказать очень многое, чем можно восхищаться.
His name.
Его имя.
He's called Gideon.
Он называется Гедеоном.
Which means hacker.
Что значит разрушителем.
It's from the same verb that's used of when he chopped down the altar of Baal.
Это имя образовано от того же самого корня, который использован в этой истории, когда сказано, что он разбил статую Ваала.
In chapter 6.
В шестой главе.
Second.
Во-вторых.
He was engaged in all kinds of activity supporting the economy of the family at the time of his call.
Он заботился о своей семье, и даже тогда, когда Господь призывал его на служение, он был занят семейными заботами.
Third.
В-третьих.
When the angel of the Lord greeted Gideon at his first encounter, he addressed him with, "O valiant warrior."
Когда ангел Господень поприветствовал Гедеона в первый раз, он назвал его храбрый воин.
Four.
В-четвертых.
The angel told him to go and deliver Israel from the Midianites in this your strength.
Ангел повелел ему пойти и избавить Израиль от мидиантян этой силою твоею.
Five.
В-пятых.
Gideon responded that he was the least in the family of Manasseh.
Гедеон отвечает, что он самый меньший в колене Манассеином.
He's a humble man.
То есть он был смиренным человеком.
It fits the biblical ideal of humility.
И это очень хорошо соответствует библейскому идеалу смирения.
Six.
В-шестых.
The angel responded favorably to Gideon's request for a sign.
Ангел благосклонно отнесся к просьбе Гедеона показать ему знамение.
Gideon asks for a sign.
Гедеон спрашивает о знамении.
And the angel says, "Fine, I'll give you one."
И ангел говорит: "Хорошо, дам тебе знамение."
And this looks like an act confirming his faith.
И таким образом, кажется, Господь подтверждает его веру.
Seven.
В-седьмых.
Gideon responded to the sign with spontaneous worship and faith.
Гедеон отреагировал на знамение спонтанным поклонением и выражением веры.
Verse 24.
24 стих.
He built an altar to the Lord and he named it "The Lord is peace." To this day it's still in Oprah.
Он устроил жертвенник и назвал его «Господь мир».
That's good.
И он до сего дня остается в Офре Авиезерве. Это очень хорошо.
Eight.
Восьмых.
The Lord responded to every expression of doubt by Gideon with words and signs of reassurance.
Господь утешал Гедеону, и каждый раз, когда Гедеон выражает какое-то сомнение, Господь посылает ему утешение.
Nine.
Девятых.
Gideon dutifully destroyed the altar of Baal in his father's yard.
Гедеон разрушил место культового поклонения в Офре, как и положено было.
Even though he knew it would antagonize the whole town.
Хотя он знал, что это возбудит против него весь город.
And prove to them the impotence of Baal.
Однако он хотел продемонстрировать бессилие Ваала.
I'm amused by Joash, his father's response.
Мне очень нравится ответ Иаса, его отца.
When they want to come and kill the person who destroyed the altar of Baal.
Когда народ собрался, чтобы убить человека, ответственного за разрушение жертвенника Ваала.
And they discover that Gideon is the one who did it.
И когда узнали, что это сделал Гедеон.
Joash comes to Gideon's defense.
Иас встает на защиту Гедеона.
He says, "Let Baal contend against him." Verse 32.
Он говорит в 32 стихе: пусть Ваал сам судится с ним.
You don't need to defend Baal.
Разве вам нужно защищать Ваала?
Baal can defend himself.
Ваал сам себя может защитить.
But obviously he hasn't.
Но очевидно, что он ничего не сделал для
Which
защиты
raises all kinds of
своей.
Questions about Joash.
И это вызывает вопросы в отношении Иааса.
Why is he worshiping this impotent God?
Почему он поклоняется этому бессильному Богу?
But Gideon is faithful in doing it.
Однако Гедеон верен.
Number 10.
Проявляет верность. Десятое.
Gideon was clothed with the Spirit of the Lord.
Гедеон был объят Духом Господним.
And the people recognized this and all of the northern tribes responded to his call to arms.
И все люди видели это, и все северные колена откликнулись на его призыв к оружию.
Eleven.
В одиннадцатых.
Gideon permitted God to reduce his army from 132,000 to 300.
Гидеон дал возможность Господу уменьшить количество пришедших под его начало воинов со 132 тысяч до 300 человек.
And then he entered the battle with a ridiculous, if divinely ordered, strategy.
И затем он вступил в сражение, пользуясь стратегией, которая на первый взгляд вызывает только усмешку, однако она была заповедана ему Богом.
Now put yourself in the name in the shoes of one of Gideon's 300 men.
Просто поставьте себя на место одного из 300 воинов Гидеона.
Gideon, you have to be kidding.
Гидеон, ты что, смеешься?
We're going to do this?
Мы что, правда, вот так вот сделаем?
It's ridiculous.
Это же смешно.
But Gideon does it.
Однако Гидеон делает именно так.
And the amazing thing, the 300 men do it.
И что удивительно, все 300 человек ему подчиняются.
This is good.
Это хорошо.
Number 12.
12.
Through Gideon, the Lord achieved a great victory over the Midianites that would be remembered throughout Israel's history.
Через Гидеона Господь дал великую победу над мадианитянами, победу, о которой будут вспоминать на протяжении всей истории Израиля.
Isaiah remembered it in Isaiah 9, verse 4.
Даже Исаия в 9 главе 4 стихе вспоминает об этой победе.
You shall break the yoke of their burden and the staff of their shoulders.
А ты сокрушишь их ярмо и посох на их плечах.
The rod of their oppressor, as at the battle of Midian.
Трость их угнетателя, как при битве с Мадиамом.
So centuries later, they're still remembering this event.
Как в день Мадиама. Таким образом, несколько столетий спустя, они по-прежнему вспоминают о победе Гидеона.
And it becomes a model of the way God intervenes on behalf of his people.
И это становится образцом Божьего спасения. 13.
Gideon skillfully and diplomatically soothed the Ephraimites when they complained about not having been involved in the campaign against Midian.
Гидеон успокоил ефремлян умелой дипломатией, когда они пожаловались на то, что не были приглашены на войну против мадианитян.
That's good.
Это хорошо. 14.
Gideon rejected dynastic rule when representatives of Israel wanted him to reward him for his exploits on their behalf.
Гидеон отверг династический принцип управления, когда представители израильтян хотели вознаградить его за совершенный подвиг.
They wanted to make him king.
Они хотели сделать его царем.
But he says no.
Однако он отказался.
Let the Lord rule in this land.
Сказав, пусть Господь управляет этой землей.
That's good.
Это хорошо.
Number 15.
15.
The land of Israel was blessed with a lengthy 40-year period of tranquility as long as Gideon lived.
Земля израильская была благословлена долгим периодом спокойствия, длительностью в 40 лет по жизни Гидеона.
16.
16.
Gideon names one of his sons Abimelech.
Гидеон называет одного из своих сыновей Авимелех.
Which could be translated the divine king is my father.
Что можно перевести божественный царь есть мой отец.
And could be interpreted as an expression of faith.
И можно истолковать как выражение веры.
17.
17.
The narrators note that Baalism broke out afresh after the death of Gideon.
Примечание автора, что культ Ваала снова возродился после смерти Гидеона.
Suggests that he had a restraining influence on Israel's spiritual drift.
Предполагает, что он во время своей жизни удерживал израильтян от духовного отпадения.
Look at chapter 8, verse 33.
Взгляните на 8 главу 33 стих.
As soon as Gideon was dead, the sons of Israel played the harlot with the Baals and made Baal-Berith their god.
Когда умер Гидеон, сыны Израилевы опять стали блудно ходить вслед Ваалов и поставили себе богом Ваал-Верифа.
18.
18.
The narrator explicitly recognizes all the good that Gideon did for Israel.
Автор признает все благодеяния, которые Гидеон сделал для Израиля.
Verse 35.
35 стих.
19.
В 19-х.
Jotham eulogizes his father in glowing terms, especially how he sacrificed himself against the Midianites.
Иоафам восхваляет своего отца, особенно за его бескорыстные усилия в борьбе против мадианитян.
20.
В 20-х.
God personally saw to it that the treachery against Gideon was avenged by sending a spirit of disaster on Abimelech and the lords of Shechem.
Бог лично обеспечил, чтобы предательский поступок против Гедеона был отмщен.
Well, that's an interesting picture.
Послав злого духа между Авимелехом и жителями Сихем.
Do you like Gideon?
Очень интересная картина, не правда ли?
Or should we say, do we like this Gideon?
А нравится ли вам Гедеон? Или, может быть, лучше спросить, нравится ли вам такой Гедеон?
Now, with this impressive catalog of things which we should admire him,
действительно, у него было очень много положительных поступков и положительных качеств.
It's not surprising that throughout history people have idealized and idolized Gideon.
Поэтому неудивительно, что на протяжении долгих веков истории люди идеализировали Гедеона и превращали его в кумира.
Of all the judges, he is the best known.
Из всех судей Гедеон известен лучше всего.
We follow him as an example of how to discover the Lord's will.
Мы следуем ему в том, как узнавать Божью волю.
In our context, we have the expression to put out the fleece.
В английском языке есть такое устоявшееся выражение «раскладывать шерсть».
It's become proverbial for seeking the will of God.
Это стало уже поговоркой. «Раскладывать шерсть» — это означает искать воли Божьей.
Do you have it as well?
No.
You don't?
No, I don't.
It's very common in our world.
В русском языке, насколько мне известно, нет какой-то аналогичной поговорки, но вот в английском языке ее очень часто используют.
I'm actually happy you don't have it.
Я вообще рад, что у вас нет такой поговорки в вашем языке.
As we will see.
Как мы вскоре увидим.
We admire Gideon for the amazing victory over the Midianites with his small band of men.
Мы восхищаемся Гедеоном за его удивительную победу над мидиантянами с небольшой группой воинов.
Armed only with pots and lamps.
Вооруженных всего лишь лампами, светильниками и кувшинами.
Even the angel of the Lord addresses him as a mighty warrior.
Даже ангел Господень называет его мужем сильным или могущественным воином.
We respect him for his humility.
Мы уважаем его за смирение.
After the victory, when the Israelites want to give him the role of dynastic king.
После победы, которую он одержал, когда израильтяне хотят сделать его царем, установив династию Гедеона в Израиле.
His response is classic.
Он отвечает:
I will not rule over you, nor will my son rule over you. The Lord will rule over you.
Он отвечает: действительно показывая образец для многих поколений. Он говорит: я не буду управлять вами, и сын мой не будет управлять вами. Господь будет управлять вами.
In Gideon we seem to find three important ingredients of greatness in the Lord's kingdom.
Мы видим на примере Гедеона как минимум три очень важных характеристики, показывающие величие человека в Божьем Царстве.
A desire to know the will of God.
В Божьем Царстве велик тот, кто хочет знать волю Божью.
Confidence in God's power.
Тот, кто уверен в Божьей силе.
And humility in the place of ambition.
И тот, кто вместо амбиций следует духу смирения.
Here is a typical response from only one of many books in our country, reference tools about Gideon.
Вот типичное описание, типичный отклик на фигуру Гедеона в одной из книг, выпущенных в нашей стране.
This is what the author writes.
Вот что пишет автор.
Gideon was surprised by God's orders.
Гедеону Божьи повеления показались необычными.
He found out God wanted to use him to help defeat the Midianites.
Он узнал, что Господь хочет через него победить мидианитян.
Oh, but he had a few doubts.
У него были некоторые сомнения.
He still felt responsible for his family.
Он чувствовал себя должным заботиться о семье.
He wasn't sure this was really God's command.
Он не был уверен, что Бог действительно дает ему именно такое повеление.
Or if he was the right person for the task.
Или что он подходит для того поручения, которое дает ему Господь.
Sometimes we ask questions about God's word because we really don't want to obey.
Иногда мы задаем вопросы в отношении Божьего слова, потому что не хотим повиноваться ему.
But God was patient with Gideon's questions.
Но Бог терпеливо отвечал на его вопросы
and his doubts.
и на его сомнения.
Because he knew Gideon wanted to obey.
Потому что он знал, что Гедеон хотел послушаться ему.
Gideon made mistakes.
Гедеон совершал ошибки.
But he was still God's servant.
Однако он был Божьим слугой.
You can be sure that God will guide you.
Вы можете быть уверены, что Бог и вами будет руководить, если только вы желаете повиноваться Ему и служить Ему везде, куда идете. Это комментарий в одной учебной Библии,
where the heading over chapter 8 is Gideon's wise answer.
Где восьмая глава содержит такой заголовок: «Мудрый ответ Гедеона».
Now, this idealized view of Gideon is old.
Эта идеализированная картина Гедеона не нова.
It's 2000 years old.
Ей 2000 лет.
Yesterday we read the impression of Ben-Sirach and Josephus.
Вчера мы с вами уже читали описание Гедеона и некоторых других судей у Иисуса сына Сирахова и у Иосифа Флавия. Но если бы перед вами был только лишь Ветхий Завет, к такому ли впечатлению вы бы пришли?
Within the Old Testament you don't find any of these idealizing tendencies.
В Ветхом Завете вы не найдете этих идеализирующих тенденций.
Instead, in this account, again, the author prefers to focus on the great mercies of God.
Напротив, автор привлекает наше внимание к Божьей милости.
Now we find allusions to the period of the judges in the historical books after this.
Да, конечно, в исторических книгах и после этого периода мы находим указания, ссылки на период судей.
And in the Psalms and the prophets.
Точно так же в псалмах и у пророков.
Which suggests that by the late 8th century, the day of Midian has become proverbial for God's saving action.
И к середине или к концу 8 века выражение «день Мидиама» становится уже притчей.
But other than that, specific references to Gideon are hard to find.
То есть все помнят о том, что это был за день Мидиама во времена Гедеона. Однако помимо этого указаний на Гедеона больше вы и не найдете.
The most likely comes from Nehemiah 9.
Наиболее вероятная ссылка на Гедеона находится в 9 главе Неемии.
Where we have a wonderful confession of prayer to God.
Где мы находим чудесную молитву, исповедь пред Богом.
Can you read verses 27 and 28?
Прочитаем стихи 27-28. Неемия 9, 27-28. «И ты отдал их в руки врагов их, которые теснили их. Но когда в тесное для них время они взывали к тебе, ты выслушивал их с небес, и по великому милосердию твоему давал им спасителей, и они спасали их от рук врагов их. Когда же успокаивались, то снова начинали делать зло пред лицом Твоим, и Ты отдавал их в руки неприятелей их, и они господствовали над ними. Но когда они опять взывали к Тебе, Ты выслушивал их с небес, и по великому милосердию Твоему избавлял их многократно». Это самая хорошая картина данного периода в Ветхом Завете.
But it is a realistic picture.
Это реалистическая картина.
And it focuses on God who saved.
И заметьте, что эта картина обращает внимание, привлекает наше внимание не к человеку-спасителю, но к Богу-спасающему народ.
According to your great mercies, you gave them saviors who saved them.
«По великому милосердию Твоему давал им спасителей, и они спасали их от рук врагов их». Это написано где-то в середине V века. 250 лет спустя все поменялось.
А
вот что пишет Иисус сын Сирахов в книге «Премудрости».
The judges also with their respective names,
также и судьи, каждый по своему имени,
whose hearts did not fall into idolatry,
которых сердце не заблуждалось,
who did not turn away from the Lord, may their memory be blessed.
И которые не отвращались от Господа, да будет память их благословенна.
May their bones send forth new life from where they lie.
Да процветут кости их от места своего.
And may the names of those who have been honored live again in their children.
И имя их да перейдет к сынам их в прославлении их.
This trend is evident also in Josephus.
Та же самая тенденция очевидна и у Иосифа Флавия.
Who characterizes Gideon as a man of moderation.
Который пишет о Гедеоне как о человеке умеренном и воздержанном.
Excelling in every virtue.
Который преуспевал во всякой добродетели.
Louis Feldman, a commentator,
один комментатор, Луис Фелдман,
an expert in Josephus,
эксперт, кстати сказать, по произведениям Иосифа Флавия,
reading Josephus, he perceives Gideon as a man possessing the cardinal virtues.
Читая Иосифа Флавия, так трактует его слова. Из слов Иосифа может сложиться впечатление, что Гедеон это человек, обладающий всеми ключевыми добродетелями.
Of wisdom, courage, temperance, justice and piety.
Мудрость, смелость, воздержанность, религиозное благочестие и справедливость.
And this seems to be the picture of the book of Hebrews.
И в послании к евреям отражена тоже положительная картина судей.
Which mentions Gideon in the same breath as other heroes of faith.
Гедеон упомянут в одном ряду с другими героями веры.
Barak, Samson, Jephtha, David, Samuel, the prophets.
Бараком, Самсоном, Иефаем и другими пророками.
With hyperbolic, exaggerated praise, he notes the common denominator in all of these figures.
Рассыпаясь в словах похвалы, автор послания к евреям отмечает общий знаменатель.
Through faith they conquered kingdoms.
Между всеми этими людьми верой.
Administered justice.
Верой они побеждали царство, вершили суд.
Obtained promises.
Получали обетования.
Shut the mouths of lions.
Закрывали уста львов,
quenched raging fire,
угашали силу огня,
escaped the edge of the sword,
избегали острия меча,
won strength out of weakness,
укреплялись от немощи,
became mighty in war,
были крепки на войне,
put foreign armies to flight,
прогоняли полки чужих.
And these are the lenses through which we have been looking at Gideon for 2,000 years.
И на протяжении 2000 лет большинство людей смотрели на Гедеона именно через такую призму.
In our country, this is the picture that pervades in Sunday school manuals and lessons to this day.
В нашей стране, в большинстве церквей, на уроках воскресной школы и в проповедях чаще всего звучит именно такая идеализированная картина.
It's a wonderful picture.
И это хорошая картина.
I like this Gideon.
Мне нравится такой Гедеон.
But is this all?
Но это действительно все, что можно сказать о Гедеоне?
Yesterday we asked, will the real Deborah please stand up?
Вчера мы просили, если так можно сказать, чтобы настоящая Девора вышла на сцену.
Now my question is, will the real Gideon please stand up?
Теперь я прошу о том же самом в отношении Гедеона. Пусть настоящий Гедеон выйдет на сцену.
If I read the accounts with both eyes open,
если читать рассказ о Гедеоне с открытыми глазами,
I see all kinds of questions jumping out at me.
То моментально возникает множество вопросов.
And I have some of these questions listed.
И некоторые из этих вопросов здесь перечислены.
In your notes.
В ваших конспектах.
Why was Gideon's response to the angel's announcement of God's presence so cynical?
Почему ответ Гедеона на слова ангела о присутствии Божьем так циничен?
In chapter 6.
В шестой главе.
The angel of verse 11.
11 стих.
The angel of the Lord comes to Gideon, who's beating out the grain of his father.
Ангел Господень приходит к Гедеону, который в это время выколачивал пшеницу.
And the angel says, "The Lord is with you, O valiant warrior."
И ангел Господень говорит: "Господь с тобою, муж сильный."
And Gideon says, "Oh yeah?"
Гедеон говорит ему: "Да."
O my Lord, if the Lord is with us.
Господин мой, если Господь с нами.
Why has all this happened to us?
То отчего постигло нас все это?
Where are all his miracles that our fathers talked about?
Где все чудеса его, о которых рассказывали нам отцы наши?
When they said, didn't the Lord bring us up from Egypt?
Когда они говорили, из Египта вывел нас Господь.
But now the Lord has abandoned us and given us into the hand of Midian.
Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян.
Now that last statement theologically is correct.
Последнее утверждение с богословской точки зрения правильное. Действительно, Господь предал их в руки мадианитян. Однако тон этого утверждения кажется не вполне корректным. Если Господь с нами, то отчего все это с нами происходит? Почему Господь оставил нас? Почему Он предал нас в руки мадианитян?
Gideon seems to blame God for their troubles.
Похоже, что Гедеон обвиняет Бога во всех их проблемах.
That's the first problem.
Это первая проблема.
Second.
Вторая.
Why did Gideon require a sign that he had found favor in God's eyes?
Почему Гедеон просил знамения в подтверждение, что обрел благодать?
Now we could interpret this as a mark of faith.
Или благоволение в Божьих очах. Это можно интерпретировать как проявление веры.
But we could also say interpret it as a cynical response.
Но можно интерпретировать это и иначе, как циническую реакцию.
Oh yeah, prove it.
Да, покажи, докажи мне, если это так.
It could be a response of unbelief.
Так что вполне возможно, что этот ответ был не столько выражением веры, сколько выражением недоверия.
Third.
В-третьих.
Why did God call somebody from a household on whose property was located the village shrine devoted to the worship of Baal?
Почему Бог призвал человека из семейства, на территории которого было расположено капище Ваала для всей деревни?
If we look at Gideon's family and his community,
если посмотреть на семью Гедеона и на город или деревню, в которой он жил.
This community seems to have been typical, a typical Israelite village.
То мы увидим, что это типичная израильская деревня.
It's not a happy picture.
Это не очень радужная картина.
In Gideon's world, this is a semi-pagan picture at best.
В мире Гедеона это картина как минимум полуязыческая.
His father has an altar of Baal and an Asherah pole on his property.
У его отца на его земле стоял жертвенник Ваалу и, скорее всего, также дерево Астарты. А вот изображение Ваала. А вот образ такого бога, бога Ваала, стоял во дворе у Гедеона. Это бог погоды.
And here's an image of Asherah.
И вот образ Ашеры.
In fact, the cult,
или Астарты.
The devotion of the villagers to this cult is so strong.
Посвященность жителей деревни этому культу настолько сильная.
That Gideon is forced to destroy the altar and the images at night.
Что Гедеон вынужден разрушать эти образы, эти изображения ночью. Он боится народа. И, как мы уже говорили, утром, когда они обнаружили разрушение этих образов, они воспринимают это как поступок достойной смерти. Они хотят убить человека, который уничтожил жертвенник Ваала.
Now, isn't that ironical?
Не правда ли это вызывает вопрос?
Have you read Deuteronomy 13 lately?
Вы читали Второзаконие 13 главу в последнее время?
If a man comes to your town,
если в ваш город приходит человек
and says, "Let's go and worship another god,"
и говорит, будем поклоняться другому богу,
what shall you do with him?
Что с ним нужно сделать?
You shall destroy him and all his household.
Нужно побить камнями его и весь его дом.
The verb is harem him.
А глагол harem используется.
This is what the Israelites were supposed to do to Canaanites.
Израильтяне должны были так поступить с хананеями.
That's what they should have done to whoever set up this image.
Так они должны были поступить с каждым человеком, который воздвиг бы изображение Астарты или Ваала у себя в доме.
But it's an upside-down world.
Однако мы видим перед собой картину, перевернутую с ног на голову.
In this world they want to destroy the one who does what God demands.
В этом мире они хотят убить не того человека, который ставит изображение языческих богов, а того человека, который их разбивает.
And then when Gideon destroys the altars,
когда Гедеон разрушает жертвенники
and the images of the gods,
и образы этих богов,
this is a sarcastic commentary on the futility of idolatry.
Фактически это служит насмешкой над идолопоклонством, поскольку показывает тщетность поклонения идолам.
Baal cannot defend himself.
Ваал не способен себя защитить.
And of course, by now you should see this as a cartoon-like image.
Конечно, к этому времени мы начинаем различать, что это карикатурный образ.
It's a sarcastic attack on idolatry.
Это саркастическая атака на идолопоклонство.
We have other attacks like this in the Bible, in the narratives.
В Библии, в повествовательных частях, мы находим и другие атаки на идолопоклонство.
Remember when Jacob is running away from Laban?
Помните Иаков, когда бежит от Лавана?
And Laban catches up with Jacob.
Лаван его догоняет.
And he comes and asks Jacob, "Who has stolen my gods?"
Приходит и говорит Иакову, кто украл моих богов?
And what happens?
И что происходит?
Jacob gives Laban permission to search throughout the camp to see where they are, see if he can find them.
Иаков дает Лавану свободу действий, он может искать их своих богов везде.
And he comes to Rachel.
Он приходит к Рахиле.
And what does Rachel say?
Что Рахиль говорит?
Please don't ask me to stand up.
Пожалуйста, не проси меня встать.
I'm having my monthly period.
У меня обыкновенная женская.
She's sitting on them.
Она сидит прямо на этих богах.
The gods cannot defend themselves from this kind of defilement.
Боги не способны защитить себя от такого осквернения.
It's intentionally comic.
Эта картина специально нарисована именно в таком ключе, в комическом ключе.
And I think that's what we have here.
Я думаю, что то же самое происходит и в этой истории.
If Baal really is a god, he can defend himself.
Отец Гедеона говорит, если Ваал действительно бог, то пусть он сам за себя постоит.
Joash's father says that.
Отец Гедеона говорит.
He built the image.
То есть тот самый человек, который сделал эти изображения.
And why do you have such an image if he can't defend himself?
Но если он Ваал не может себя защитить, зачем поклоняться его изображению?
Notice Gideon's new name.
Обратите внимание на новое имя Гедеона.
Verse 32.
32 стих.
Therefore on that day he named him Jerubbaal.
Поэтому в тот день назвали его Иерваал.
Now your translation says that means let Baal contend against him.
В вашем переводе, возможно, сказано, пусть Ваал борется за себя сам.
But if you look at the grammar of the name itself,
но если посмотреть на грамматику самого имени,
it really means defended by Baal.
То буквально это имя означает «защищенный Ваалом».
Gideon's name is Jerubbaal, means he is defended by Baal.
Имя Гедеона, Иерваал, означает «защищенный Ваалом».
That's how anybody meeting Gideon would have interpreted the name.
Любой человек, встретив Гедеона, именно так истолковывал бы это имя.
And that's how later interpreters interpreted it.
И более поздние толкователи истолковывали это именно так.
Look at 2 Samuel 11:21.
Откройте вторую книгу Царств 11:21.
Actually, I think it's first. Oh no, it is. Yeah, 2 Samuel 11:21.
Второе Царств 11:21.
Who struck down Abimelech the son of Jerubbaal?
А кто убил Авимелеха сына Иеро? У нас Ваала,
в английском переводе Иеробошета.
What does your Russian say?
Jerubbaal.
It says Jerubbaal. Ah, that's wrong.
Неправильно.
I wish it said that.
Я бы хотел, чтобы так было сказано, что сына Иеровоалова.
The author wrote Jerubbaal.
Автор
I mean, Jerubbaal.
Однако автор написал Иеробошета.
You know, this is like the name Ишбошет.
Это как имя Ишбошет.
Do you know that name?
Знаете такое имя, как в синодальном Ишбошет?
You don't know that one either.
Вы его тоже не знаете.
Then your Russian translators are playing tricks on you.
Тогда, наверное, переводчики здесь где-то исказили эти имена, возможно.
Do you know Ишбаал?
Ишбаал. Знаете имя, да?
Do you know Ишбаал?
Ишбаал.
It's the name of Saul's son.
Это имя одного из сыновей Саула.
The name means Ish or man of Baal.
Это имя означает человек Ваала.
Jerubbaal means defended by Baal.
Иеровоал означает защищенный Ваалом.
It's interesting how biblical authors treat these two names.
Интересно, как библейские авторы относятся к этим двум именам.
In Chronicles, Saul's son is called Ишбаал.
В книге Паралипоменон сын Саула называется Ишбаал.
But in Samuel, he's always called Ишбошет.
Однако в книге Самуила, то есть первой и второй книгах царств, он всегда называется Ишбошет.
Which raises the question, why?
В результате возникает вопрос, почему?
What does Bosheth mean?
Что означает Бошет? Ну-ка, еврейский.
People.
Кто еврейский изучал? Бошет. Громче. Стыд. Shame.
Shame, yes.
Стыд.
The author of Samuel changes Ишбаал's name, which means man of Baal.
Автор книги Самуила меняет имя Ишваала, которое означает человек Ваала,
to Ишбошет, man of shame.
На имя Ишбошет, которое значит человек стыда.
To the author of Samuel, the name Baal is so offensive.
Для автора книги Самуила имя Ваала настолько оскорбительное,
that he has to change it in the text.
Что он меняет его, записывая имя человека в книге. И он дает кличку вместо реального имени.
And to the author of Samuel, the name Baal is so, Jerubbaal is so offensive.
И имя Иеровоал для книги, для автора книги Самуила тоже настолько оскорбительное,
that he changes it to defended by shame.
Что он меняет его на другое имя, которое означает «защищенный не Ваалом, а стыдом». Это не положительное имя.
May shame contend.
Пусть стыд сам за себя борется.
A fourth problem.
И себя защищает. Четвертая проблема.
Why did God call someone whose neighbors were so committed to Baal they were ready to kill the person who dared destroy the place of worship?
Почему Бог призвал того, чьи соседи были столь привержены Ваалу, что были готовы убить всякого, кто может уничтожить место поклонения?
Precisely the punishment they should have imposed on anyone who sponsored such apostasy.
В то время как наоборот, они должны были бы наказывать человека, который поддерживает поклонение Ваалу, отступление от Бога.
We've already talked about that.
Об этом мы уже говорили.
Number five.
В-пятых.
Why did the narrator's explanation of Gideon's new name sound so lame?
Почему объяснение автора в отношении нового имени Гедеона так неубедительно?
If not downright wrong.
Если не сказать больше, фальшиво.
Let Baal contend against him?
Пусть Ваал состязается с ним.
That's wishful thinking.
Это называется выдавать желаемое за действительное.
Actually, the name means defended by Baal.
Имя означает защищенный Ваалом.
Judging by the narratives that follow,
судя по последующим историям,
and the references to this man in later writings,
и по ссылкам на этого человека в более поздних писаниях,
It seems that Gideon's real name was actually Jerubbaal.
Кажется, что имя Гедеона реальное действительно было Иеровоал.
Now turn to 1 Samuel 12, verse 11.
Откройте, пожалуйста, первую книгу Царств, 12 глава, 11 стих.
And I'm surprised that in this case the author doesn't change it.
Я удивлен, что в этом случае автор не меняет имени.
The Lord sent Jerubbaal and Bedan and Jephthah and Samuel.
Первый Царств 12:11. Тогда Господь послал Иеровоала, и Варака, и Ефая, и Самуила, и избавил вас от руки врагов ваших, окружавших вас. Более поздние авторы меняют это имя, но он не меняет его здесь. Может быть, это настоящее имя Гедеона, с которым он был рожден? И может быть, Гедеон — это его кличка или имя данное, нареченное более позднее?
I actually think that is the case.
Я думаю, что так оно и было.
When Gideon was born,
когда Гедеон родился,
this man who has an image of Baal in his backyard,
этот человек, у которого был образ Ваала во дворе,
names him Jerubbaal.
Называет его Иеровоал.
Baal is the patron.
Ваал — это божество, покровитель семьи.
After Gideon hacks down the altar,
после того, как Гедеон разрушил жертвенник,
he is known as hacker.
Он, его называют разрушителем.
And that actually is the nickname.
И это его прозвище.
This is my interpretation.
Но это мое истолкование.
A sixth question.
Шестой вопрос.
Why is it necessary for the Spirit to clothe Gideon?
Зачем нужно было, чтобы Дух Господень объял Гедеона?
This is an interesting expression in the book.
Это очень интересное выражение в книге.
Verse 34 of chapter 6.
34 стих 6 главы.
The Spirit of the Lord clothed Gideon, and he blew a trumpet, and the Abiezerites were called together.
Дух Господень объял Гедеона, он вострубил трубой, и созвано было племя Авиезерова.
What verb do you have there? Verse 34.
Called, or which one?
The Spirit of the Lord came upon him.
Clothed him.
Clothed him. Uh-huh. Yes, your translation is more accurate than mine.
Да, ваш перевод в этом стихе более точен, чем мой, когда говорится «объял Гедеона».
You know, elsewhere in the book you read of the Spirit coming upon people.
В других местах книги мы читаем о том, что Дух сходит на людей.
In this case, the Spirit clothes him.
В данном случае Дух облекает его.
I'm not sure what the difference is.
Я не уверен, какова, в чем отличие.
This expression is certainly more dramatic.
Конечно, это выражение более драматическое.
But what is the significance of the Spirit of God coming upon people in the Old Testament?
Однако в чем значение того, что Дух Святой сходит на людей в Ветхом Завете?
We probably don't have time to answer the question completely now.
Наверное, у нас не остается времени, чтобы ответить на этот вопрос подробно.
It's almost time for lunch.
Поскольку уже практически время
But
обеда.
But this is something we can talk about over lunch.
Но об этом можно поговорить во время обеда.
Here is a common view.
А вот распространенная точка зрения.
The common view, at least in my country,
общепринятая точка зрения, по крайней мере, в нашей стране,
is that in the Old Testament the Spirit came upon people,
что в Ветхом Завете Дух Святой сходил на людей,
in the New Testament he indwells people.
В Новом Завете он обитает в людях.
Well, in my view, that is a false dichotomy.
На мой взгляд, это ненужная дихотомия.
It's a questionable distinction.
Это сомнительное различие.
But it also treats the accounts in Judges too positively.
Однако эта точка зрения также относится к описаниям книги Судей или воспринимает описание книги Судей слишком в положительном свете.
We'll talk about that some more when we come back.
Мы поговорим об этом еще после перерыва.